Мы специально разбили на 2 дня, ну, во-первых, потому что все-таки коронавирус, он никуда не девается. Я считаю, что это все-таки был успех. У нас были архитекторы, у нас были наши большие друзья. И при этом вчера нашу выставку решили посетить, мы очень им за это благодарны, представители дипломатического корпуса, в основном женщины. Получилось так, что сейчас в Москве среди послов есть некоторое количество женщин. И они высказали желание к нам прийти. И я вам должна сказать, что некоторые из этих послов, надо так сказать, да, не используем феминитивы, говорят по-русски, а кто-то были с переводом. И это совсем разные страны. Есть латиноамериканские страны, которые, в общем, конечно, далеки от нашей истории. Но я видела слезы. Я видела слезы на глазах у этих дам, очень благополучных, которые приехали сюда, в нашу страну, для того, чтобы представлять здесь свои государства. И то, что они пришли на нашу выставку, по-моему, это замечательно.
Но были ведь и нежелательные гости.
Нет, вы знаете, нежелательных гостей мы вчера от них смогли уберечься, потому что мы просто объявили о том, что это презентация дружеская, и тех, кто не испытывает к нам приятных чувств, мы просим не волноваться и не беспокоиться. Но некоторые особо выдающиеся представители, как же их назвать-то, этих структур? Ну, назовем это эскортом. Тут несколько помитинговали под окнами. Понимаете, дело в том, что некоторое количество лет назад мемориал внесен в список иностранных агентов. Причем я настаиваю именно на такой формулировке. Внесен в список Минюстом, в список лиц, исполняющих функцию иностранных агентов. Это не значит, что мы являемся иностранными агентами. Нас внесли в этот список, нас не спрашивая. И поэтому, когда кто-либо для сокращения, ну, язык, он вообще склонен к сокращению, когда кто-то пытается сказать, а вот они иностранные агенты, нет, извините, я не иностранный агент, я патриот нашего государства и этой страны. И если кто-то считает нужным, не спрашивая у меня разрешения, приклеивать мне на лоб или не знаю куда клеймо, то это не ко мне относится, а к тому, кто совершает эти поступки. Кто-то там за окнами любит иногда покричать или выйти с плакатом, или наших гостей, я так понимаю, заранее приготовившись, потому что иначе этого никак нельзя сделать, прийти со шприцем, который заряжен, извините, мочой или зеленкой. И, к великому счастью, в глаза это пока еще никому не попало.
Но вчера, насколько я информирована, они все-таки одними выкриками ограничились.
Они ограничивались выкриками, а они... Я так надеюсь, что рукава ни у кого не отрывали, но хватали так, и этот микрофон совали прямо в нос, с какой целью вы посещаете это мероприятие. Но насколько я знаю, я, правда, очень давно не смотрю телевизор, насколько я знаю, вчера по какому-то из главных каналов что-то прошло, но можно я не буду смотреть?
Ну, а теперь о выставке.
Главное, что можно сказать об этой выставке в двух словах, самое главное и самое важное, что как бы мы ни старались, и как бы сколько лет мы не изучали эту тему, и как бы нам ни казалось, что мы несколько приближаемся, приобщаемся к представлению о том, как это было, это, конечно, небо и земля. Потому что мы тут, сидя на мягких стульях под электрическим светом, читаем чужие воспоминания. Что там было на самом деле, мы не знаем. Наша правда, главный, основной источник, мы опираемся на рассказы. Неважно, написаны ли это воспоминания или устные, они написаны не нами, мы только читаем. О том, как человек смог написать, как смог он передать, и было это не так, как было, а так, как вспомнилось, или так, как захотелось вспомниться, или так, как психика позволила вспомнить. Потому что, ну, это же понятно, что самое страшное мы вытесняем, ведь правда? Самое ужасное мы... А потом, может быть, даже и не решились записать это на бумаге. Ну, по разным причинам, это не важно. Поэтому мы только приближаемся. И, наверное, никогда не узнаем, как оно было на самом деле, потому что своей кожей, своим телом мы это не почувствуем. Мы можем только безгранично сочувствовать, переживать и стараться понять. А уж насколько это получается понять, не нам судить. Мы очень старались. Мы очень любим наших героинь. Вот лица, которые вы сейчас видели, это не случайные женские лица, а это все те, которые впоследствии были репрессированы. Но мы сознательно выбрали их молодыми, красивыми до того, тогда, когда еще ничего нету и неизвестно, что будет дальше. Не все выжили, не все вышли на свободу. А те, которые выжили, они, конечно же, были травмированы на всю жизнь. Это невозможно изжить.
Я бы хотела уточнить. Эти фотографии – это именно те женщины, вещи, которых вы экспонируете?
Вы понимаете, ведь далеко не все из лагеря что-то привезли. Это те женщины, про которых мы совершенно точно все знаем. И некоторые из них экспонаты есть. Некоторые из этих экспонатов, которые есть, представлены сегодня на выставке. Но, конечно, нет, тут намного больше женщин. Потом не у всех остались фотографии. Понимаете, это же по крохам, это совершенно собирательный образ. Именно поэтому на нашей выставке у нас не подписаны предметы их владельцы. У нас подписан только лагерь. Откуда это? Потому что это образ. И вообще выставка в очень многих случаях, она все-таки художественная, она не документальная. У нас нет документов, у нас нет ни статистики до сих пор. У нас нет никакой нормативистики, мы не знаем документов и приказов, которые есть, наверное, хочется надеяться, в архиве ФСБ. И хочется только очень желать и надеяться, и, наверное, все-таки мы будем уверены, что когда-нибудь, если не мы, то наши внуки доживут до той ситуации, когда архивы будут открыты.
Вы говорите, что вещи не подписаны. Тем не менее, для вас, для исследователей, они не безымянные.
Нет, они не безымянные. Почти про каждые вещи мы знаем их легенду. И, конечно же, знаем биографию людей, которые нам это передавали. Это вот точно. До этого какие-то такие важные экспонаты, которые хранили всю жизнь. Иногда это была память о подруге лагерной. Иногда это были подарки, которые мамы присылали из лагеря своим детям. Иногда это то, что носили на себе, и я вам должна сказать, что лагерная одежда – это вообще абсолютно совершенно уникальный такой музейный жанр, потому что ее практически не сохранилось. Иногда пытались от нее избавиться, выйдя из лагеря на свободу, а если надеть другое, было нечего, донашивали до последних дыр, так что хранить было совсем нечего. Но иногда, и благодаря этому мы это увидим на выставке, эти предметы сохраняли. Сохраняли как память о тех годах, которые были проведены там. Иногда даже сами не задумывались, зачем это сохраняли, потому что вы сейчас увидите некоторые предметы, которые странно держать дома в своем гардеробе. Странно, но в то же самое время выбросить это тоже невозможно. И поэтому, когда мы посмотрели на собрание, которое скопилось у нас в музее, разложили его и, в общем, поняли, что мы никак не можем с этим работать, вот с точки зрения музейной выставки и вообще с точки зрения выставки. Как это? Вот получается, что перед нами лежат большое количество образцов очень хорошего рукоделия. Ну, прямо кружок умелые руки. И где тут лагерь? Вот как через это передать, в каких условиях это было создано. И до тех пор, пока действительно не пришла в голову вот такая вот идея, что мы судьбу женщины надеваем на материал, выставка не складывалась. А разделы, которые у нас тут, они тоже связаны с ткацким производством, с ткацкими такими темами. Ну, например, самый первый наш раздел, который связан с арестом, мы назвали «Отрез». Но в одном из воспоминаний Адамова Слёсберг пишет: «И после этого жизнь была отрезана. Я попала во власть страшной машины, которая должна была меня уничтожить». И это тоже нам в какой-то степени помогло, потому что мы поняли, что и следующие разделы, которые будут на нашей выставке, мы тоже можем опираться на ткацкое производство, которое тем более было очень распространено в женских лагерях. В тюрьму попадали люди из самых разных мест. Иногда из дома, иногда из поезда, иногда на улице, иногда из ресторана, иногда от друзей. Поэтому в тюрьме можно было быть вот в таком вот виде. Так как мы можем себе представить момент пребывания в камере, вот можно увидеть на этом платье. Одна из арестованных, Буханевич, кстати, она была научным сотрудником Третьяковской галереи, с специалист такой по древнерусской живописи. Она была арестована, и у нее очень счастливая судьба. Ну, если можно назвать это счастливой. Она пробыла в заключении всего один год. А потом наступила Беевская такая небольшая оттепель, и в 1939 она вышла. Но год она провела в тюрьме. Муж был тоже арестован, передачи просить было некому, да и во время следствия передачи невозможно. Поэтому год она сидела в этом платье. Ну, в камере она сидела, правда, в кальсонах, а платье оставляла себе на выход. Но выход у нее был на допросы, больше ей некуда там было выходить. Но за течение года допросов, понятно, было много. Потому что посмотрите, пожалуйста, во что превратилось это платье. Может быть, потому что действительно она музейный работник. Может быть, потому что она понимала цену искусства платья, она сберегла. Вот такое платье она сберегла. В тюрьме можно было купить полотенце. В тюремном ларьке можно было купить несколько предметов. Курительную бумагу, чулки и почему-то полотенце. И из этого можно было делать штопку. Но для того, чтобы делать штопку, надо иметь иголку. И для того, чтобы, если даже ты сделал иголку из спички или там из рыбной кости, надо иметь нитку. Поэтому нитку надо было откуда-то выдернуть. Но есть замечательные экспонаты. Вот клоун, который передан нам, заключенный тбилисской тюрьмы. Это вот дарительница, которая нам это передала. Она мне рассказала, что она сидела в Артачальской тюрьме в Тбилиси. И это была такая замечательная молодежная организация, которая называлась «Смерть Берии». Не более, не менее. Она была одна девушка, еще у нее было 5 молодых людей. Они ничего не сделали для смерти Берии, и вообще они тоже ничего не сделали, кроме разговоров. И еще любили заниматься тем, что играли в Вильгельма Телля, ставили яблоко и стреляли. Ее эти самые однодельщики постреляли, такие ее пальцы у нее были прострелены, когда она яблоко держала. Вот, но она мне сказала, будешь в тюрьму садиться, садись в Тбилиси, там лучше. Так что я думаю, что потом, когда время пройдет, мы у Саакашвили сможем спросить, как правильно нам рассказывала Элла Маркман или нет. Она придумала, чтобы поддержать боевой дух коллег, устраивать конкурс анекдотов. И тот, кто лучший анекдот вспомнил и рассказал, должен был получать приз. Но у нее очень хорошо получился этот клоун, ей было жалко его отдавать. А тут мама пришла на передачу, поэтому она отдала ей клоуна, и таким образом клоун дошел до нас. После тюрьмы как могли сложиться женские судьбы? Мы вот хорошо, например, знаем о судьбах женщин, которые попали по статье «Член семьи изменника Родины». То есть тогда, когда она идет за мужа. Тогда следствие не очень тяжелое, там 2-3 допроса, но там типа у тебя есть связь с врагом народа, но у нас там 3 детей, ну вот и все. Вся связь доказана, и тут больше ничего не нужно. На допросы ее вызывать не нужно. Но когда они попадали вот так... Это было первое соприкосновение с такой уже лагерной действительностью, с уголовниками, которых не было в камере, с тяжелым, иногда пешим этапом, иногда в теплушках зимой, иногда наоборот в страшных вагонзаках, которые были раскаленные. Передать это можно каким способом? Вот замечательный подарок, чтобы поддержать свою товарку в этапе. Была такая, одна из первых кандидатов физиологов, такая Цилия Янковская. У нее вообще потрясающая судьба. Наша Цилия Янковская, которую посадили в 1937 году таки за мужа, она очень активную вела тюремную переписку и добилась приема у Гагладзе. Такой крупный член, крупный сотрудник чекист. Писала о том, как ведутся допросы, как вообще в тюрьме все происходит, и представьте себе, ее выпустили. Потом Ленинград, потом блокада, потом дети умерли, и в 1951 году ее сажают снова. Тут ей еще вспоминают еврейское такое происхождение, но кроме этого всплывает ее обращение Гагладзе, который клевета на работников НКВД, и она идет во второй арест, во второй этап. И в этапе ей с верхних нар спускают вот этого вот негритеночка, которого она потом берегла всю жизнь. После этапа наступает лагерь, поскольку эта жизнь уже ненормальная, нечеловеческая, мы этот раздел назвали словом «изнанка». А в ней, в изнанке, свои какие-то такие раздельные темы, которые тоже очень сложно объяснить и передать, но прежде всего... Разницы нет никакой для женщин и для мужчин, когда они попадают в лагерь. Нет никакой разницы в одежде. Женщины и мужчины попадают в одинаковые бараки. Их одинаково одевают, в частности, вот в эти вот телогрейки. Всегда страшная беда с обувью. На женскую ногу обуви нету. Поэтому замечательный ботиночек. Вот там дальше видите валеночек. Здорово, если у тебя ножка 35-го, ну или даже 38-го. В таком, наверное, ходить не очень ловко. В 48-м году такая унификация женской и мужской одежды приобретает еще дополнительное украшение. Надевают номера, и хоть это уже и видите женский вариант, не телогрейка, но посмотрите, из какого количества кусочков он скроен. Вот из того, что было. И это рабочая одежда. На швейной фабрике это рабочая форма такая. Потому что в лагерях, в женских лагерях было 4, в лагерях женских работали швейные цеха. В этих швейных цехах была тоже своя специализация. Швейная, вышивальная, вязальная, строчильная. Вот для вышивального цеха разрабатывали узоры, разрабатывали купоны или разрабатывали образцы. А в лагерях были отличные художники. Вот это, например, схемы для вышивки, которые сделала Ксения Щуко. Ну, те, кто связан с архитектурой, фамилию Щуко хорошо знает, но автор Бединской библиотеки, автор нашего каменного моста. Вот это они разрабатывали эти схемы, а после этого притворяли их в жизнь вот в такие образцы. И самое удивительное, что потом эта продукция продавалась в магазинах. Вот эта рубашка куплена, она не сделана в лагере, она куплена. Мы знаем время, мы знаем кто. И мы не можем точно сказать, что это вышивка Веры Бегзадян или Ксении Щуко. Но что это из этого вот гнезда вылетело, это мы можем сказать. Лагерь жил в условиях нашего социалистического лагеря, поэтому женщины награждались за ударную работу. Это вот книжка ударника, а это приказ к 8 марта наградить узниц, ну, кого юбкой, кого телогрейкой. А что может быть важнее? А вот это самые такие выдающиеся экспонаты. Как вам кажется, что бы это могло быть? Зачем это нужно? Это очень важно, это очень ценный предмет. Это нить для разделки пайки хлеба. Я еще одну загадку загадаю. Зачем вот эта штучка? Я скажу, что это осколок от керамической кружки. Но здесь главное понять, для чего он использовался, этот осколок. И так бережно хранился. Он в мешочке, в вышитом мешочке. Такой, у которого затягивается на такую петельку. Он некрасиво вышит. И бережно сохраняемый. Но какие будут версии?
Может, как точильный камень?
Нет, точильный, но не камень. Это пилочка для ногтей, сделанная из керамической кружки. Бумага в лагере вообще это всегда дефицит, бумаги нет. Поэтому вот письма, написанные на ткани. Здесь ткань играет несколько ролей и в качестве материала, и в том, что ее легче спрятать, и тем, что ее легче передать, и тем, что при обыске она подлая не шуршит. Поэтому, когда тебя будут, извините, обшманывать, это самое письмо на ткани себя не выдаст.